Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве прошли переговоры между российскими дипломатами и руководством группировки «Хамас». Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. Джордж Буш прибыл с визитом в Пакистан. Россия предупреждает Хамас, что у него не будет будущего, если он не трансформируется в политическую партию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление в Москве перед началом переговоров с представителями этой радикальной палестинской группировки. Лавров призвал Хамас соблюдать все соглашения с Израилем, которые были уже заключены властями палестинской автономии. Делегация Хамаса не намерена обсуждать на переговорах в Москве вопрос о признании Израиля, заявил лидер делегации Халед Мешааль. По прибытии в Москву Мишаль так оценил свой визит.
Наш приезд в Москву – важный шаг к тому, чтобы выйти на международную арену. Мы заинтересованы в том, чтобы Россия играла серьезную роль в ближневосточном регионе. Россия может играть такую роль благодаря своей истории и благодаря смелости президента Путина, пригласившего лидеров Хамас.
Это был глава делегации Хамаса. А вот как прокомментировал приезд представителей Хамаса в Москву представитель Госдепартамента США Адам Эрели.
Соединенные Штаты не намерены иметь дело с Хамас. Это террористическая группировка. Каждая страна сама вольна решать, с кем ей иметь дело, а с кем нет. Наша позиция состоит в том, что если вы имеете дело с террористической группировкой, вы должны дать ей ясно понять, что ее методы неприемлемы, а ее философия противоречит нормам цивилизованного мира.
Сказал представитель Госдепартамента США. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за задержку выплаты зарплаты. Согласно документу, руководитель организации, не выплачивающий более 2 месяцев зарплату, пенсию или стипендию, карается лишением свободы на срок до 2 лет, либо штрафом до 120 тысяч рублей. Он также лишается права в течение 5 лет занимать руководящие должности. Впервые под действие статьи о невыплате подпадают и частные предприниматели. Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина, говорит представитель прокуратуры Сергей Марченко.
В следственной группе прокуратуры города собрано достаточно доказательств, позволяющих подозревать в совершении убийства Вельчева Игоря Александровича, 84 года рождения, уроженца города Кагул, Республики Молдова, который скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск.
Сказал представитель прокуратуры Москвы. Илья Зимин был убит в своей московской квартире 26 февраля. Следствие исключает связь убийства с его профессиональной деятельностью.
Радио «Свобода». Новости.
В суд Барнаула поступил иск о прекращении деятельности алтайского информационного интернет-агентства «Банкфакс». Обратившееся в суд управление Росохранкультуры по Сибирскому федеральному округу обвиняет агентство в разжигании межнациональной розни. С подробностями наш корреспондент Михаил Соленков.
Информационное интернет-агентство «Банкфакс» может стать еще одной жертвой карикатурного скандала. В середине февраля на сайте «Банкфакса» было опубликовано обращение Росохранкультуры, которое призывало руководителей средств массовой информации воздержаться от публикации материалов, которые могли бы оскорбить чувства верующих. На следующий день под обращением появились комментарии читателей. Внимание Росохранкультуры привлек один из них, рассказывает главный редактор «Банкфакса» Валерий Савинков.
Один из комментаторов написал нам комментарий, где в жестких нас как бы оценил моменты, связанные с бесчинствами, происходящими в мусульманских странах по этому поводу. Прокуратура, в свою очередь, возбудила уголовное дело в поисках этого человека, но, судя по всему, она склоняется, что, видимо, этот комментарий написали мы сами, и такое ощущение, что в ближайшее время из сотрудников будет предъявлено обвинение по этому поводу.
Руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков в интервью «Радио Свобода» на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что его ведомство действует в рамках закона, и дальнейшую судьбу информационного интернет-агентства «Банкфакс» решит суд. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. В заявлении, обнародованном в Вене, Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах 19 марта. В Литве правящая социал-демократическая партия также выступила с заявлением в защиту оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии. С подробностями наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Грубые действия против оппозиции позорят их исполнителей и нарушают принципы демократии и честной избирательной кампании, говорится в заявлении литовских социал-демократов, лидером которых является премьер-министр страны Альгирдес Бразаускас. В заявлении содержится призыв к социал-демократам других европейских стран поддержать Козулина и потребовать, чтобы он имел возможность на равных баллотироваться в президенты. Ранее МИД Литвы выразил официальному Минску недовольство, как сказано в документе, распространяющимися вымыслами о готовящихся в республике, якобы с помощью Литвы, переворотах. Другой кандидат президента Беларуси Александр Милинкевич в недавнем интервью литовскому радио заявил, что нормальных выборов он не ожидает. А известный белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько предрекал, Лукашенко станет удерживаться во власти силовыми методами. Фальсификация выборов будет тотальной, сказал он. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сербия протестует против назначения Агима Чеку премьер-министром Косово. Глава сербского правительства Воислав Каштуница выразил надежду, что миссия ООН в Косове не допустит вступления Чеку в должность. Агим Чеку во время конфликта в Косове был одним из командиров вооруженных отрядов местных албанцев. В Сербии выдан ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях. Украина стремится вступить в Евросоюз к 2015 году, заявил глава украинского МИД Борис Тарасюк. Он заявил, что обратится к правительству Украины с просьбой подать уже в этом году официальную заявку на прием в ЕС. Член руководства Евросоюза Бенито Феррера-Вальнер напомнила, выступая сегодня в Киеве, что решение о приеме Украины в эту организацию должно быть одобрено всеми 25 членами ЕС. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В Москве прошли переговоры между российскими дипломатами и руководством ХАМАС. Джордж Буш прибыл с визитом в Пакистан.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Все очень просто. Мышь, дрожанье мусора и ветер за углом. А там дождливая ночи дорога. И тут же в огороде стол заброшенный.
В минувшем месяце в Москве умер поэт Геннадий Айги. В 90-е годы он выступал в «Поверх барьеров». В этом выпуске отрывки из этих выступлений.
И разговор весь наискось и набок, слепаясь и шурша, родных, как старая фуфайка, листьев, и родина туман, все более, все ближе, с душою взглядом, давней, очень давней, как это выговорить. Мамы.
Стихи Геннадия Айги во второй части этого выпуска. Начнем же с театра, провинциального театра, точнее, провинциальных актеров.
Провинциальный театр – это, на мой взгляд, макаронная фабрика.
Анатолий Ротниченко работал в театрах Перми, Челябинска, Смоленска, Самары.
Это уже продукт делается не для души, а для какого-то потребления. Потребления на глаз, на вкус, на зуб. Ну, судя даже по репертуару, который сейчас берется, все меньше классики, больше каких-то шлягеров, спектаклей из серии «Два прихлопа, три притопа», то есть мюзикл, хотя мюзикл – это отдельный самостоятельный вид творчества, самостоятельный жанр. Им нельзя заниматься, между прочим, между Чеховым и, допустим, Чикаго, те же актеры. Это абсолютно. У нас вот так вот практикуется. Актер, там, студент сначала учится у города, потом он учится у того учебного заведения, в котором он присутствует, и только в последнюю очередь учится у педагога.
Лет 20 назад, когда был ни серый, ни седой, меня путали с Тараторкиным.
Юрий Машкин работал в театрах Кемерово, Челябинска, Перми, Ленинграда, Самары.
Тем более в Москве однажды, я несколько раз в Москве на гастролях был, меня просто путали. Я был худой, длинный, сутулый немножко. Ну вот, это был 79-й год. Я приехал в Ленинград просто в отпуск. Посмотреть Ленинград, обожаю этот город, обожаю. Считаю, это лучший город в мире. Хотя сколько там за границей-то? видел. И попал в театр Ленсовета на спектакль «Вишневый сад». Ну, и Алиса Брунна-Ранеевская по контрмаркете, по билету ВТО, так, сейчас СТД, тогда ВТО было. Сидел где-то в углу, прижавшись, смотрел. Понравился спектакль, не понравился. Мне только вот центральная роль мужская в этом самом «Вишневом саде» играл Толик... Забыл фамилию, ну, неважно. «Вишневый сад». Удивительно, я был без ума от Алисы Брунны. До этого и в кино, естественно, она мне нравилась. Через год меня Игорь Петрович приглашает в этот театр. И первую роль, которую мне дает, они рассорились с этим актером, и он мне дает Лопахина. Но, говорит, я тебя не ввожу, я тебе даю 2 недели. Ровно через год я играю Лопахина вместе с Алисой Брунной. И Владимиров играл Гаева. А начинать в столичном театре очень сложно. Тем более, я туда в первый раз приехал из Челябинска. Сам Игорь Петрович меня пригласил. Владимиров, удивительный человек совершенно, Игорь Петрович, сам меня пригласил в Челябинск и увидел меня в спектакле «Татуированные розы», где играл Альваро, и пригласил меня в Ленинград. Но сложно начинать в столице, уже в 39 лет мне было с половиной. Уже, как сказать, сформировался как человек, как актер. А там совсем другие, будем так говорить, совсем другие правила жизни актеров и вот этих мэтров. Тяжелый, он авторитарный человек. Любил в театре, чтобы, входя на репетицию, вся труппа вставала. Чтобы все ему говорили «здрасте», не просто «здрасте», а говорили «здрасте» с почтением и даже почти с полупоклоном головы. Ну, Бог его знает, ему, наверное, это можно простить. Он талантливый человек. На периферии я был ведущим актером, но был спокоен, свободен, а там нужно было к новым правилам приспосабливаться, а я уже не... смог приспособиться. Наверное, надо молодым начинать в столичных театрах.
Как ни странно, столичные актеры относятся к местной критике, провинциальной на моей памяти, гораздо более заинтересованы и менее потребительски, чем свои родные.
Анна Сохрина, театральный критик из Самары.
У меня был случай в моей практике уникальный, когда приехали столичные актеры, прекрасные. Тоже было «Звезды на заработок», но там была Целиковская. А там, где была Целиковская, там был Шалевич, была Маша Вертинская и еще один актер, да. Они играли спектакль в Доме молодежи по Зощенко, и они меня попросили разобрать им спектакль непредвзято. Это был на моем веку первый случай, когда они сказали: «Скажите все в лицо». 40 минут я им разбирала спектакль. Я поразилась тому, как это было воспринято. Провинциальные актеры более самодостаточны. Но я их понимаю. Они здесь живут, они здесь работают. Здесь есть свои соображения, касающиеся дистанции, личных отношений. Можно, нельзя. Может быть, они просто стесняются. Но перед столицей всегда был трепет. Ехали на столичные гастроли, как на огромный экзамен. К этому готовились. Признание столицы – это было все. После этого судьба могла перевернуться.
Актерство обязательно должна присутствовать удача. Фарт, вот именно.
Юрий Машкин.
Скажем, вот с Жорой Бурковым тем же. Удача просто. Он поехал в Москву, говорит, на всякий случай поеду, но он чувствовал, в нем кипело. Он поехал в Москву, Львову Анохину показался. До этого же его выгоняли за профнепригодность. Кстати, как Иннокентия Смоктуновка, за профнепригодность же за многих театров выгоняли. А именно вот эти два человечка встретились, и один в другом разглядел что-то. Вот Анохин разглядел в Жоре Буркове большого актера. Но не разгляди, Жора Бурков бы так растворился в периферии, и никогда никто бы о нем не узнал. И Жора Бурков бы тогда не познакомился с Шукшиным, и не создали бы они потрясающие роли в шукшинских фильмах. Вот этот самый случай в актерской судьбе зависит.
«Прибыл с Дона с женским эскадроном, лошадей 200 с бабами вместе».
Ну и так далее. Это надо кураж просто иметь.
Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Провинциальные актеры».
Я, например, знаю замечательных, интеллигентных девушек, которые были поклонницами Юры Демича.
Анна Сохрина.
Но что это было за поклонничество? Они его встречали после спектакля, провожали до дома. По дороге разговаривали о спектакле, о виденных фильмах, о прочитанных книгах. Это было очень содержательное поклонничество. Да, я мог с ними посоветоваться, как прошел спектакль. Это были очень интеллигентные девушки. Там, конечно, флюиды какие-то тоже были красивому молодому герою, и, может быть, кому-то тоже как-то отвечал, но на уровне платоническом. Тем не менее, это было очень красивое поклонничество.
К Как ни странно, есть такие актеры. Они хотят, чтобы их узнавали, чтобы на них смотрели, чтобы они слышали, что они говорят. Я такого периода не переживал, вот у меня внутри этого не было. Но, не буду кривить душой, мне всегда было приятно. Когда вот я иду, говорят, он там то-то играл. Мне это приятно, но я проходил мимо. Потому что я знаю, некоторые актеры есть, которые любят и перед парадным входом пройтись, или постоять со знакомым даже. Вроде бы постоять, покурить там и так далее. И в это время у него уши как локаторы, и глаза у него как две фары. Слушает и смотрит, как же его воспринимают.
Мне нравилось, как в театре Руставели после спектакля стоят зрители у закулисного входа с цветами и ждут выхода любимых актеров, и ждут, когда появится действительно великий Ромас Чиквадзе, чтобы поклониться, вручить цветы и скромно уйти в тень.
Влюбленности в театре без них невозможно. Ты обязательно должен быть влюблен в свою партнершу.
Юрий Машкин.
Найти в ней что-то, чтобы влюбиться, чтобы играть с ней любовь, иначе невозможно. Даже если, ну, просто были холодны, и вдруг нам дают роли, где мы должны играть любовь, мы должны влюбиться друг в друга. Ну, образно понимаете, о чем я говорю. А иначе ничего не будет, не получится. Скажем, у меня были две блистательные актрисы-партнерши перед заходом солнца, и Оля Шибуева, и Леночка Харитонова. Ну, благо, что в них не надо было влюбляться, они были красавицы обе. Ну, Саша Комракова, потрясающая актриса тоже. Тоже с ней партнировал и в «Круге», и Юстиниана, когда я играл в «Отравленной тунике». В них не надо влюбляться. Я все время пытался понравиться им, чтобы они что-то нашли во мне. А они сами все красавицы были. И до сих пор ими остаются. Сейчас вспоминаю сразу Ванечка Ефанов. Классный был актер. Мужик мужиком в жизни. И его в то время там режиссером главным был Климовский Вадим Львович. Но пил. И он его все время спасал. Закрывал глаза, вызывал, ругал, уговаривал как угодно. Ванечка Ефанов, вот говорю, внешний мужик. На гармошке, матерной частушке там пел. Какую-то скорлупу от грецкого ореха пополам разгрызал, вставлял между зубами, на ней выщелкивал любую мелодию, выстукивал ногтями. На балалайке играл, пел, плясал. Но вдруг ему дают Арбенина. И он выходит, он играет аристократа. А в жизни мужик мужиком. По теперешним временам сказали бы бомж. Когда он приходил на спектакль, его уже встречали. Потому что он мог, отыграв одну сцену, прийти в гримборную, запрокинуть стаканчик в себя, водочки внутрь. И, скажем, к началу второго действия его развозило. Это уже был стыд и срам, конечно. И его уже просто обыскивали перед началом. Сам даже Климовский. Ванечка, ты ничего не несешь? Нет. Все. К началу второго действия Ваня поддатый. Потом уже изобличили его. Он утром на репетицию приносил чекушечку водочки. Заходил в туалет, когда были сейчас не такие туалеты, а смывные бачки высокие, с ручкой на цепочке. Он туда в смывной бачок эту водочку прятал. Холодненькая она стояла весь день. Вечером он приходил, его обыскивали. Ничего не было. Он сыграет сцену, пойдет в туалет, откроет, выпьет, закроет снова. Ему там на три раза эти 250 граммов хватало, и ко второму действию он был поддатый.
Актер всегда необычен. Актер — это нечто штучное. И актерам говорю, вы в жизни не должны отказываться ни от одной роли. Все, что дают, вот давайте работать. Я в жизни никогда не критиковала актеров. У меня были виноваты режиссеры, были виноваты обстоятельства. Я не могу критиковать. Если я напишу, то напишу так, что это было совершенно пастельно, и чтобы потом он меня не бросал стрелу, не потому что я его боюсь, а потому что актер — это безумно трепетное существо. Это ребенок. Театр русской провинции, если смотреть на него в целом, это великая духовная сила. Вне зависимости от эпох, обстоятельств. Коммерция, к сожалению, очень губит. Да, должны считать деньги, все дорого, каждый гвоздь, каждый кусочек шелка, все это дорого, но все-таки театр должен. Вот приехал сюда Омский театр драмы на гастроли. С камерным спектаклем «Женщина в песках». Как я увидела, это великое японское самоограничение, циновка, столик и огромное искусство двух актеров. Театр ведь он на коврике может состояться. Театру иногда хочется пожелать даже большей скромности, меньших постановочных закидонов. Театру иногда хочется пожелать, чтобы вот вышел на авансцену актер, и глаза его светились, и излучали.
В передаче «Провинциальные актеры» принимали участие Анна Сохрина, Юрий Машкин и Анатолий Ротниченко. Записи Сергея Хазова. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». У меня под рукой книга стихов писателя и поэта Алексея Цветкова. Называется она «Дивно молвить». Листаем. «Сам я больше в пивных не бушую, от вина не встаю на дыбы, верю. Водки в достатке и мойва вкусна, тоже верю. Мы к осени пить перестанем, не верю. Как в застолье стакана вина я вещам раздавал имена». Это не больше, не меньше о призвании поэта. Поэт и коллега со мной в пражской студии. Алексей, в середине 70-х вы уехали из Советского Союза в Америку. Представить себе, как и что вы пили в Москве с поэтами, которых на родине признали лет 20 спустя, нетрудно. В Америке у вас был свой близкий круг литераторов. Какие питейные московские традиции вы сохранили? Повлияла ли Америка на эти традиции?
Поначалу, собственно говоря, это все было русское, потому что была та же среда. Поскольку, когда я приехал в Нью-Йорк, я был знаком только, естественно, с эмигрантами. И основной этап этого периода был, пожалуй, Эдуард Лимонов, с которым мы много выпили, в частности, вот в отеле «Винслоу», который описан в его романе «Это я, Эдичка». И пили, в общем, по тому же принципу, что и пили в России, поскольку лишних денег не было. Покупали вино, очень дешевое, в основном белое. Как сейчас помню, это был «Альмаден» в огромных бутылках, крайне противное вино американское. И вот пили его сколько могли себе позволить, так сказать, денежно. Это была достойная безыдейная выпивка, и надо отдать должное Лимонову, отвлекаясь от всех его политических взглядов, он был очень неплохой собутыльник.
В Америке есть своя традиция, даже традиции потребления алкоголя, причем разных сортов алкоголя. Они повлияли на вас? Вы их восприняли?
Я их воспринял, естественно, потому что я постепенно, так сказать, покончил с русским методом питья и перешел на американский. Русский связан вот в основном с Лимоновым и потом в какой-то мере с Сашей Соколовым, тоже известным писателем. Когда я ушел совершенно в глубокую Америку, ну, во-первых, я учился в аспирантуре, а потом я работал в маленьком провинциальном колледже, где русская среда была крайне тесной. Даже я с ней не скажу, чтобы очень общался, у меня был приятель, профессор английского факультета, и он меня приучил пить в основном американский вид. Виски, то есть бурбон, кукурузные виски, Джек Дэниелс в основном, который вот мы с ним тогда и пили. С тех пор я как-то отвык и предпочитаю скорее шотландские виски или граппу, но тогда это казалось уместным. Американский метод, я бы сказал, спокойнее и, как ни парадоксально, гораздо больше располагает к беседе, к досугу, потому что он как бы размерен и растянут. Люди в Америке пьют не обязательно меньше, чем люди в России, но я не буду говорить так скопом, статистически. Вот этот мой приятель пил довольно много. Но поскольку это не хлопнули, там, а не опрокинули, и никто первым оказался под столом, то это совершенно другой метод питья. Он мне понравился.
Вот в вашем американском периоде потребления алкоголя у вас были собутыльники?
У меня были собутыльники, вот и некоторых я уже назвал. Это уже названные писатели, это был уже названный профессор. А был такой период в Сан-Франциско, где я попал странным образом в русскую среду. То есть это были скорее уже потомки людей, которые выехали в свое время из китайской эмиграции. И с людьми, более-менее моими сверстниками, или чуть-чуть постарше, я пил, надо сказать, так, там вполне по-русски. Хотя напитки в основном американские, но эти люди любили пить помногу и любили бурно веселиться. Вот одним из таких собутыльников был мой приятель, я надеюсь, он не обидится, поскольку все это известно, назову его имя, это Илья Левин. В то время он был сотрудником «Голоса Америки», сейчас он американский дипломат. Человек довольно известный в Москве, потому что, если я не ошибаюсь, в клубе «Петрович» до сих пор подаются учрежденные им настойки. Вот он был такой любитель водки и всяческих настоек. Одно время он даже преподавал нечто вроде короткого курса питья по-русски в так называемом открытом университете в Вашингтоне, где курсы могут быть чего угодно, буддизм или питья водки, там, или высшие математики. И вот мы с ним как-то устроили такое шоу, где показали, как надо пить водку. Это было совершенно бесплатная, так сказать, благотворительность, мы просто делились с людьми опытом. Потом нас заметила компания «Пепси», которая в то время продавала столичную. И тут уже нас со всем почетом отвезли в Нью-Йорк, поселили в отеле «Хилтон». Потом Илья прочел лекцию, а меня он просто, чтобы у него язык не заплетался по ходу представления, он посадил показывать, как надо правильно выпивать, то есть одним глотком и захрустывать огурчиком. В результате я оказался, может быть, единственным человеком, которого я знаю, который получил, помимо отеля и транспорта, по $75 за выпитую рюмку, которая у меня до сих пор хранится. Тогда была еще советская власть, которая заметила в прессе и напечатали большую обличительную статью, что делают эмигранты. В Америке описали это как самый низ возможного падения, что они учат американцев пить водку. Хотя у нас были нормальные работы, и мы, в общем, не зарабатывали питьем водки.
Алексей, в ваших стихах и в прозе алкогольная лексика представлена, я бы сказал, вполне достойно. Там есть и вино, и пиво, и водка, и в итоге перегар. А вот такие алкогольные образы у русских, у американских писателей впечатляли вас?
Что касается Америки, был этот богемный способ жизни, тот же Эдгар По и многие другие, там поэт Харт Крейн, очень известный в 20 веке, тоже, видимо, спился и прыгнул с корабля в результате. Да, этот бич косил американскую литературу так же, как в каком-то смысле и российскую, хотя в англоязычной среде с поэзией больше связано сумасшествие, чем алкоголизм. Я бы сказал, что более типичные образы у Фолкнера, с одной стороны, и Хемингуэя. Оба, надо сказать, были алкоголиками в свободное от писательства время и даже во время писательства. И по слухам, хотя в это трудно поверить, оба и писали в состоянии опьянения. Хотя на позднем Хемингуэе это отразилось плохо. И на позднем Фолкнере, я бы сказал. Но у них этот мотив доминирует как мало в какой русской книге.
В вашем романе «Просто голос» подробно воссоздан быт и культура, материальная культура Древнего Рима. У вас есть отношение к римским винам 2000-летней выдержки?
2000-летней выдержки, но надо сказать, что много мифов. Но было знаменитое Фалернское, которое, однако, в первом веке абсолютно истощилось, оно умерло. И поэтому уже о нем разговоров нет. Были знаменитые плохие вина, так сказать, типа того Альмадена, что мы пили с лимоном, это было этрусское. Самое странное, что это сейчас главная винная область Италии, Тоскана. Тогда это считалось очень плохое вино. А в периоде, вот, который я описывал, хорошие вина были испанские и французские, то есть гальские. Это тем более странно, что римляне считали, что Галлия настолько холодная страна, что вино в ней никогда не привьется. Но они стали конкурировать и с греческими, и с римскими.
То есть это было вырождение не только империи, но и винной культуры?
В каком-то смысле, да. Римляне пили, надо сказать, на своих знаменитых банкетах, я не имею в виду интеллектуальные, очень по многу, хотя они разбавляли вино. Известны такие тосты, как «выпить за каждую букву в имени твоего собутыльника, которого ты уважаешь». В результате, в общем, допивались до состояния.
Да, и как раз именно на закате Древнего Рима очень была развита культура сблёвывания и повторного сблёвывания, чтобы освободить желудок для новой порции вина.
Да, на таких банкетах. Но я думаю, что вино очень способствовало. Выпиваемое в таких количествах, оно и до сих пор имеет такой эффект, как многие из нас заметили.
Алексей, красное сухое может быть темой поэтической, вдохновляющей, лирической. Пожалуйста, прочтите ваши стихи, ну, самые романтичные, самые винные.
Не знаю, насколько романтичный, и уж точно не обязательно о сухом, но, может быть, о красном. На шоссе убит опоссум. Не вернется он с войны. Человек лежит опоссум в Централ-парке у стены. Торопях портвейну выпил. Не подарок он семье. И моча его, как вымпел, тонко вьется по земле. Спят проспекты и соборы. Воры движутся с работы. С толстой книгой и огнем ходит статуя свободы. Грустно думает о нем. Сны плывут в своей заботе, как фонарные шары. В Централ-парке на заборе сохнут ветхие штаны. Вянут юноши в пороке, делят девушки барыш. Спит опоссум на дороге, засыпай и ты, малыш.
Поэт и коллега Алексей Цветков в пражской студии «Свободы». Музыка сегодня вакхическая. Композиция Джона Кейджа «Вакханалия», 1938 год.
Thank you.
мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Юрий Машкин.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в пятницу прошли переговоры российских дипломатов с руководством палестинской группировки «Хамас». Как сообщил МИД России, делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня, при условии, что Израиль будет также воздерживаться от силовых действий. Глава делегации Халет Мишаль заявил, однако, что не видит возможности переговоров с Израилем. Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за задержку выплаты зарплаты. Евросоюз выразил беспокойство в связи со вчерашним задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Президент США Джордж Буш завершил визит в Индию и прибыл в Пакистан. В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта Александра Соболевского за доведение сослуживца до самоубийства. Генпрокуратура России направила в суд дело о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В суд Барнаула поступил иск от Росохранкультуры с требованием закрыть алтайское информационное интернет-агентство «Банкфакс». На сайте агентства под материалом, посвященным недавнему карикатурному скандалу, появился анонимный комментарий с оскорбительными отзывами о пророке Мухаммеде. По меньшей мере 19 человек погибли минувшей ночью при нападении предположительно суннитских повстанцев на город Нараван под Багдадом. Сербия выразила протест против назначения Агима Чеку премьер-министром Косово. Против Чеку в Сербии выдвинуты обвинения в военных преступлениях.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Слово «кобза» тюркского происхождения. А сам инструмент, по мнению специалистов, родом из Молдавии. Но, тем не менее, играют на нем украинские народные музыканты – кобзари. Передачу о них подготовила Ирина Колесникова.
Что мы знаем о кобзарях? Всего понемногу и ничего о главном. Сущность кобзарства, как тайного братства, до сих пор непостижима. Время сохранило лишь формы, интуитивно передаваемые в народе. И такой вещественный символ, как хохол на бритой голове, в русском языке чуть ли не бранное слово, на самом деле не просто дань национальной моде. Скорее, это верность идеалу, каковым является, по сути, кобзарь времен Запорожской сечи. Он же казак Мамай, казак Характерник, а еще раньше древнеславянский Волхв или Волох. Кстати, странное совпадение двух названий – Запорожье и Украина – интересно, за порогом и у края чего сформировалась мощная кобзарская культура?
Это была организация, древнейшая организация, которая объединяла в себе вот этих певцов.
Рассказывает Владимир Кушпет, исследователь кобзарского творчества, исполнитель на старинных кобзарских инструментах.
Они назывались цехами или братствами. У них был свой устав. У них свой был суд, своя казна, у них свой был казначей. Присягу принимали когда? Было две присяги. Первую присягу принимал, в общем-то, молодой кобзарь, который прошел науку пан отца. Пан отец, я так назывался, значит, пан отче, так что было понятно, как оно звучало на украинском языке. Он у него учился 2-3 года. За это время он мог себе и бандуру сделать. Учили тоже интересным способом. Он ложил свои руки на руки ученика и начинал показывать, как это перебирать нужно струны. Проходило 10-20 лет. Его начинали постепенно готовить к более серьезной участи. Были христианские книги, устные книги, которых было 12 книг. Их передавали людям, которые заслужили именно возможность получить эти тайные, будем говорить, знания. Это было настолько тайным явлением, что он не имел права никому не рассказывать. Поэтому, если они нарушали эти клятвы, их, во-первых, исключали из этого кобзарского братства или цеха. Они не имели права играть, не имели права не иметь учеников. Отношение к деньгам. Абсолютно это было пренебрежение к этому делу. Им нужно было столько денег, сколько им хватало бы на жизнь. Как вот было, случилось с Воросаем. Это известнейший Остап Макеевич Воросай, последний исполнитель на Кобзе, именно, а не на Бандуре. Когда Лысенко там и прочие повезли его в Петербург, он выступал перед императорской семьей, ему подарили табакерку золотую. Ну, естественно, вернувшись в свое село, начал показывать табакерку, и видно, где-то в голосе прозвучала какая-то не та нотка. После чего в Гадиче был собран суд, его исключили из кобзарского средка, и после этого, почему он не имел, я все ломал себе голову, почему он не имел учеников. И оказалось, вот по этой причине он не имел учеников и практически перестал кобзаревать.
Скажите, кобзари играли все-таки на кобзе или на бандуре? И почему все-таки они играют на бандурах, а называются кобзарями?
Кобзарь – это не принадлежность к инструменту, принадлежность к деятельности, которой он занимался. И не зря Шевченко назвали кобзарем. Он сейчас спрашивает, а вот Шевченко на бандуре или на кобзе играл? А вы знаете, я говорю, на гитаре. Вот как называли кобзари? Божий человек. Именно на первом месте у кобзарей были всегда псальмы, канты. Настоящий кобзарь – это духовный человек, который, очистивший свою душу, связью божественной с Богом, пытался очистить людям, помочь очистить людей. И те думы, настоящие думы народные, которые не пели, очень монотонно, во-первых, исполняется дума. То есть есть какой-то такой медитационный момент. И это не потому, что они были такие бесталанные эти люди, что не могли что-то придумать более эффектное компонент, а потому что это было состояние вот такое ввести человека в спокойствие. Я этим состоянием вылечил свою руку.
Потребі, по потребі, та барзець царський. Ой, там то много війська, геть понажено, да через мечу положено. Та не єдиного тіла козацького, молодецького, живого не остановлено.
Ведь казаки Мамаю – это собирательный образ, это и кобзарь, это такой непобедимый казак. Его нельзя уничтожить, убить, он вечный. Да вот именно те древние кобзари, которые неумирущие, как бы. Но он всегда изображен вот именно в позе какого-то такого, значит, немножко опять индийский, потому что он сидит почти что в позе лотоса. У него обязательно состояние лица, знаете, такое, есть такое понятие в Украине лад, лад, спокойствие. У него обязательно кобза, обязательно конь, дуб. Дуб – это символ же первого дерева, это опять же традиция, куда идут, понимаете. Mm-hmm. Казака мама вешали как икону, только не вместе с иконами, естественно. Или на дверях рисовали, или на скрине, или в доме обязательно почти, что у всех был казак мама отца, такой собирательный образ. Он как бы оберегал от всяких незгод, от таких неприятностей народ. Ведь кобзари еще же не пели никогда эти песни, которые пели в народе, в широком побуте. И вот сейчас, когда человек говорит, что я кобзарь, и тоже он поет, допустим, «Черные брови, карие очи, такие романсы, или дивлюсь на небо, так думку гадаючи, взяв бы я бандуру». Это шикарные, но это романсы. Кобзарь, мне кажется, он идет от понятия такого, что у нас понятие «казак характерник». Вот Мамай, кстати, это «казак характерник». Что ж такое характерник? Человек, который, так вот нормальным языком говорит, который может материализовать свое представление. Вот это опять же тянет нас куда-то в Индию. Казак характерный к Мамая. Он уже ни одного казака Мамая, посмотрите на этих рисунках, нет слепца. Там не собрали все зрячие. Это уже последний даже братский период слепые. Там они все зрячие изображены. Как только характерники исчезли, начал занепад Запорожской сечи. Зачем закончилось? А ничем, она развалилась. Царица их отправила часть туда, на Кубань, часть ушли под турков. Идеологи пробалили.
Заболів і селечку захотів, ой, рано, ранесенько, і селечку захотів. А як я то молода, не лінива я була, ой, пішла по селу, добувати киселю. Цич, милий, не вмирай, киселечку дожидай. Не вмирай, тут надежа моя. Дожидай.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о кобзарях.
После падения Запорожской сечи кобзари смешались с бродячими слепыми музыкантами. Крепость рухнула, и начался так называемый «жебрацкий» – нищенский период кобзарского движения. Часто поводырями у слепых певцов выступали байстрюки, брошенные дети. Историческая метафора «в поисках отчего дома» имеет печальный конец. В советское время, в 1933 году, был созван первый и последний всеукраинский съезд кобзарей. Делегаты, прибывшие на съезд, были арестованы и наверняка все расстреляны. «Нападать на слепых, что может быть ниже?» — написал в своих мемуарах Дмитрий Шостакович.
Услыши, Господи, у просьба, у молитва люду царскому народу християнскому и всім головам слухавши. Вот на многі літа до конця віка. До конця віка.
Вадим Скуратовський, історик української культури.
Разное с кобзарями происходило и в 17 веке. Вот история оставила для нас свидетельство о мученичестве, о трагической участи кобзарей в ситуации совершенно неслыханной этнической розни на Украине, в ситуации, ну, в общем, казацко-крестьянских усилий к освобождению. То же самое было и в 18 веке, хотя, надо сказать, что в ту эпоху бандура вот вошла в дворцовое петербургское баловство, вплоть до эпохи Павла Петровича Романова. В 19 веке иногда поколачивали кобзарей полицейские. То же самое происходило и в начале века, но особенно худо им стало в советское время, потому что, ну, в сущности, какие-то минуты режим и вовсе объявлял кобзарей производным от украинского национализма.
Можно ли считать, что кобзари восходят к древней традиции?
Уже на склоне архаического патриархального мира, вот человек теряет зрение, то в этом случае ему ничего не остается, как взять в руки тот или иной музыкальный инструмент и, в конце концов, пойти тропой Гомера. Именно это произошло где-то на Украине в 16-17 веке. Слепому нужно каким-то образом зарабатывать на прожитие. И необходимым образом тогдашняя цивилизация и образует институт так называемых кобзарей.
Чем вообще ценно кобзарское движение? Вот существует такой памятник литературы «Кобзарь Шевченко», он записан.
Видите ли, дело в том, что это мы назвали так сборник великого украинского поэта. Дело в том, что это литература. Эту литературу мы назвали именем вот кобзарского искусства. Но вообще-то само по себе кобзарское искусство принципиально устное. В сущности, это и есть звучащий фольклор. А со своей стороны фольклор, особенно вот на том этапе, он был еще достаточно близок по многим своим, так сказать, коммуникативным каналам к тому состоянию общества, человеческого сознания, которое мы называем мифологическим. То есть необходимым образом это искусство как бы резонирует великим мифом. Скажем, кобзарь в 18 веке уже без всякого стеснения в своих произведениях он объединял события национальной истории, которые происходили в начале 17 века, в середине, в конце 17 века. Это его не смущало. Это, кстати, делает миф. В этом эстетическое значение кобзарства, потому что это как бы один из наших каналов, то самое священное древнее состояние человечества. А это слово устное, слово звучащее, то слово, которое и является древнейшей основой и, может, самой главной основой, ну, если не вообще искусство слова, то, по крайней мере, вот так называемого художественного слова. Но, по-моему, самый мощный образ кобзарское искусство предстает в великой повести Гоголя «Страшная месть». Гоголь в «Страшной мести» один из самых глубоких мыслителей, сосредоточившихся на самой субстанции не только украинской национальной истории, но и вообще всей мировой истории. И вот итог всех этих напряженных рефлексий великого писателя, он предстает в самом конце, когда вот в старинном городе глухо собрался народ вокруг кобзаря. И кобзарь, но как бы выделяется из смысла мировой истории, который сводится, увы, к непрестанному чередованию насилия и жертвы. Жертвы и насилия. И вот об этом круговороте и поет Кобзарь, и вот вместе с тем Кобзаря слушают в городе под названием Глухо. Его уже не слышат.
Стояв терен високий, а з-під того терена вийшла біда молода. Гей, біто, гей, гей, біто, гей, гей, біто, гей. Біда мала невеличка, вподобала чоловічка. Де ж ти, біто, родилася, що за мене чепилася? Гей, біто, гей, гей, біто, гей. Я в Одесі родилася, а в Києві хрестилася. Василькові і зросла, а тебе й тут знайшла. Гей, бідо, гей.
Ну вот сейчас мы возвращаемся к тому, что по Украине снова начинает бродить Кобзари. Ну, конечно, прав академик Попович, который когда-то весьма иронически отозвался об утопии одной пылкой украинской патриотки, которая вот считает, что вот будущее Украины — это эпоха, когда по всей Украине снова будут бродить Кобзари. Знаете, дело в том, что Кобзарь — это производная от архаической культуры. А мы живем, ну, в поруганной, ну, в общем, достаточно современной цивилизации. Я с трудом себе представляю Кобзаря, который будет бродить по Украине. То есть как он будет бродить? Пусть эта самая патриотка пешком пройдет, как я это сделал, от Киева до Черкас по той самой дороге. И я не совсем себе представляю, как по этой дороге будет брести слепой Кобзарь. Тем не менее, Кобзарь – это очень важный сюжет национальной культуры. Тем более, что это, в сущности, последняя культура в Европе, которая еще резонирует вот этим самым гомеровским принципом. Все то, что связано с архаикой, современной цивилизацией, нужно непременно сохранять, потому что это как бы лекарство против современного рационализма, против всей тяжести современного индустриального существования. Вот покойный итальянский писатель Пьер Паоло Пазолини безумно ценил вот последних итальянских трубадуров, вот этих наивных хлопцев, не слепых, впрочем, но вот с гитарами, бродящих по окраинам тогдашних итальянских городов 50-х, 60-х, и певших свои последние баллады. Ну, в сущности, это были последние потомки трубадуров, которые вот в 12 веке открыли, что открыли любовь.
Уже кисель хлекотить, з милого духа виходить, поки кисель риски пів, а мій милий годубів, поки кисель. Киселечку дожидай, не вмирай, не вмирай, ти на його жамуя, дожидай, дожидай, радість дорога моя.
Рассказывает Владимир Кушпет, исследователь кобзарского творчества, исполнитель на старинных кобзарских инструментах. Владимир Кушпет также преподает в кобзарской школе.
Же нет народной музыки. У нас же национальный оркестр, наш национальный оркестр, это какое-то сонмище, значит, плохого камерно-симфонического оркестра с домрами, которые называются кобзами почему-то. И это все хотят выдать за какое-то национальное искусство, которое никакого отношения, оно не имеет корней абсолютно. Ну, и вы знаете, это пысынки у нас называются. Да. На яйце Шевченко нарисовали. А это мне ученики в школе подарили мне на рождение. Я уже видел там и казаков на яйцах. Но это уже сверх маразма.
Что может дать, по вашему предположению, школа кобзарей?
Как можно учить тому, чего не существует в природе? Но если нет кобзарей, как можно учить? Можно исполнители, да. Есть исполнители. У нас на сегодняшний день я их всех называю исполнителями. И я исполнитель, я тоже не кобзарь. Фактически кобзарей нет. Ведь бандуры, которые славетная наша капелла бандуристов играет, которая восторгается, как говорят, во всем мире, это же бандура создана, вы знаете, в каком? В 1950 году. Ни один кобзар на ней в жизни никогда не сыграл настоящий, потому что он просто там утонул в тех количестве струн. И сломал бы себе пальцы. А есть народная бандура. Ни один консерваторский исполнитель, он понятия не имеет вообще, как строится даже народный инструмент. Не надо корчить себя кобзаря. А у нас зачастую вот походили, вот такие усы подпускают, сорочки, шаровары, смушковую шапку. И скажи, я кобзар. Ну, игра в кобзаре, карнавал.
высокий. Там стоит спаситель на хресте.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой о Кобзарях. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В минувшем месяце в Москве умер поэт Геннадий Айги. Он, внук чувашского шамана, был уникальным акустическим явлением в русской поэзии. Его лирика не имела отношения к русскому классическому стиху. Он не писал стихи словами, а сочинял их голосом, горлом. Если бы его с самого начала издавали кассетами и компакт-дисками, то поклонников у него было бы куда больше, а недоброжелателей намного меньше. Геннадий Айги любил радио, и оно отвечало ему взаимностью. Послушайте записи из архива «Поверх барьеров». 1993 год. Передача «Авангардисты» по телефону из Берлина. Я спросил Айги, над чем он работает в Берлине.
То, что я считаю работой, это работа всегда над стихами, и я никогда не могу говорить план, что и так далее, будущее. Это просто всегда как бы настоящее, которое, ну, двигается в будущее, как работа, именно так.
Геннадий, вся немецкая пресса пишет о том, что вы бросили курить. Правда ли это?
Это такое космическое событие случилось, да. В последние годы я много езжу. Так называемые эти гран-буфе, вот эти собрания людей. Я вижу, что я не могу уже отстоять. И я глазами ищу кого-нибудь, кто тоже такой же усталый, как я. Я вижу, что люди старше меня, ну, на 10 лет, совершенно спокойные, такие бодрые, а я уже глазами ищу, куда бы мне присесть. С утра встаю, сижу, думаю о старении, об упадке сил. Потом я начинаю все больше догадываться, что это курение. Что делать? Бросать и все.
А вы курили или нюхали табак?
Нет, я только курил, конечно.
Вы курили сигареты или папиросы?
Да я курил все на свете, что только можно. Ну, самые дешевые. Папиросы я мало курил.
Геннадий, а у вас скуренные пальцы, желтые ногти?
Абсолютно были. И зубы были. А сейчас нет.
Переменились ли вы после того, как бросили курить? Поправились? Прибавили в мизантропии?
Такой стал, ну, плотненький. Я прибавил вес, да, действительно. Я стал рано и легко вставать, вот что я первый заметил. А потом самое удивительное, что мне нравится, я стал очень легко ходить. Я раньше как бы волочился, а сейчас мне так нравится просто ходить. Просто я думал, никто не понимал, не врачи, что нога-то связана именно с курением, и это было что-то ужасное. Это какие-то боли были. Все это прошло, и мне так приятно уже ходить, гулять. У меня настроение сейчас, надо сказать, скачущее.
А вы не начали ненавидеть близких, дальних?
Нет, это совсем нет. Большинство жалуются, что контакты, ну, невыносимы или, ну, обременительны и самые тяжелые. А у меня наоборот, я контакты очень люблю. Правда, у меня свои такие особенности есть. Я без конца грызу при людях.
Простите, вы грызете кости, ногти?
Нет, я сразу же на другой день сам догадался, как выйти из положения. Самое трудное – это рот. Это во рту все время вот это кислое стоит и что-то очень требует. Я на другой же день, когда бросил курить, я стал вот грызть. Я грызу фисташки, соломки соленые.
Так это вы сгрызли берлинскую стену?
Если не будет чего-то другого, придется даже на это идти. Я уже на сухари перехожу. Наши русские сухари, сколько бы они дорого ни стоили, они еще есть, можно грызть сухари.
Это ваш совет тем, кто собирается бросить курить в России?
Да, да.
Геннадий, изменилась ли ваша поэзия, лишившись никотина?
Со сосредоточиться чрезвычайно трудно. Меня тут очень друзья спасают, это немецкие художники. Они все время возили по окраинам Берлина, помогали именно выйти из этого положения моего. Мы с женой очень дружим. Тут замечательным художником Ульрихом Вернером. Вот я ему написал недавно стихи. Называется «Ульрих Вернер за работой». И отступающие глаза под навес бровей, словно смотрящие в тайге, в открытую дверь охотничьей хижины и дальше через поляну медленно устанавливают впадины в далеких горах, и давно, одиноко, ими тоска молчит.
Это стихи уже без никотина.
Без никотина.
А для контраста вы бы могли прочесть стихи, которые были написаны под воздействием никотина?
Да, будут не в пользу. Дом в поле. Все очень просто. Мышь, дрожанье мусора и ветер за углом, а там дождливая ночи дорога, и тут же в огороде стол заброшенный, и разговор весь наискось и набок, слепаясь и шурша родных, как старая фуфайка листьев. И родина туман все более, все ближе, с душою взглядом давней, очень давней, как это выговорить, мамы. Тут колокол Тироль распевает всего себя, река вся отверстая, как кровь чистейшая. Запрятавшаяся ласточка и мышь взывают к сердцу, закрываешь двери, и сумраком души на ощупь в доме. Так закончен мир, закрывшийся с давно забытым шепотом.
И еще одна запись Геннадия Айги. 1995 год. Отрывок из эссе о снах по телефону из Чебоксар.
И все же, как говорил Кафка, погрузился в ночь. Там люди, там в глубинах сна общность живых умерших. И как не представляем мы себе социальными или национальными души умерших, так хотя бы в снах будем доверчивы к душам живых. Пожелаем себе для этого ясного, словно просившего нас сна. Ибо кто еще, кроме поэзии, разрешит себе это занятие?
Голос поэта Геннадия Айги, умершего в минувшем месяце в Москве. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.